Шри Рама сказал: «О Парамешвара, ты объяснил подробно путь к освобождению. А теперь, пожалуйста, объясни, какие люди могут обрести освобождение. У меня большие сомнения на этот счет». Шри Бхагаван сказал: «Брахман, кшатрий, вайшья, шудра, каждый может обрести освобождение. Является ли человек монахом или домохозяином, или должен стать лесным жителем, или без ухода в лес также следует Пашупата Врата Дикши, или тем, кто регулярно поклоняется Шиве и является моим преданным, люди всех этих категорий могут обрести освобождение. Однако Джада, атеист, глухой, слепой, немой, нечистый сердцем, кто не совершает никаких добродетельных поступков, невежда, лжепреданный, кто, нося рудракшу, пепел, лингамы, оскорбляет, ненавидит людей, люди таких категорий не достигнут освобождения».
Условия достижения освобождения, реализации мокшадхармы, все васаны должны быть изжиты. Если они изживаются за одну жизнь, освобождение наступает. Нидхьясана, к которой мы стремимся, есть не что иное, как стабилизация сознания, погруженным в брахмана, чтобы изжить все васаны, чтобы исчерпать все действия крию. Например, у нас есть импульсы, желание действовать. Мы не можем сидеть все время, нам хочется что-то, надо действовать. Но вот с этим надо работать. И мы исчерпываем это. Через что? Через севу. Потоки наших действий мы направляем на служение Богу через ритуальную садхану, через поклоны, обходы храмов. Это крия нишпати, исчерпание действий, чтобы ни одного импульса действовать не осталось. Заметьте, способность действовать, чтобы осталось. А импульсы васаны не остались. Крия нишпати, чтобы мы могли находиться в недеянии. Чтобы у нас зародилось такое мироощущение: я уже все сделал. Я пребываю в совершенстве, в недеянии. Я принимаю великое решение войти в великое недеяние. Тело пусть действует, как иллюзорное тело Бога, служа дхарме. Пусть совершает игровые действия. Но это уже не будет действие моего ума. Это не будет действие кармы. Это будет действие моей чистой воли, подчиненной воле Бога. Это будет действие санкальпы, подчиненной сат-санкальпы, божественной мудрости. А сам я буду душой пребывать в недеянии, потому что нет ни одной васаны, побуждающей меня к действию. Таким же образом, пхава-нишпати, исчерпание всех внутренних состояний души и всех эмоций. Если душа не исчерпает все эти вещи, также джняна-нишпати, исчерпание всей ментально-познавательной активности и утверждение в чистой джняне. Если она не исчерпает эти васаны, васана заставит ее родиться. Кто бы что ни хотел, ни думал, васана – это энергия, а энергия, как крючок, цепляет душу и влечет ее к месту нового рождения. Был один случай, когда в ведические времена клан одной принцессы Амбы и клан Пхишмы, они между собой договорились, что принцессы будут выходить за мужчин их клана, родового клана, их рода. И принцесса Амбы была тоже из королевского рода. И род Пхишмы, и его братьев, и родственников, все они брали замуж дочерей принцесс только из этого королевского рода. Но однажды царь, отец принцессы Амбы, решил нарушить эту традицию, как-то ему не понравились принцы из этого рода. И он пригласил принцев из другого рода, из других родов, а их вообще не пригласил, что это было неуважением, пренебрежением. Бхишма тогда был юный и очень вспыльчивый и горячий, но был великим воином. И он тогда без приглашения пришел, и там было что-то наподобие свайамвары, церемонии. Он побил всех принцев, которые туда пошли, побил всю охрану, всю стражу, которая охраняла дворец. Затем очень вежливо поднялся в покое этих трех принцесс и предложил им поехать с ним, чтобы выйти замуж, как полагается, за его братьев. И он сказал, что он представитель трех его братьев. Сам же он держит обет брамачари. И принцессы, в общем, были не против породниться с принцами из его рода, как это была традиция семейная. И когда они проехали, но Амба, она уже полюбила другого принца, но не сказала ничего об этом. Потом на полпути она все-таки об этом сказала, что она не может породниться с кем-то, выйти замуж за одного из его братьев. Тогда Бхишма повез ее обратно со всеми знаками уважения, доставил обратно. Но принц, который был ей назначен и которого я ее любил, уже не принял ее обратно, сказав, что она осквернена, и он заботится о своей чести, и уже так не получится, потому что она была похищена и так далее. И сколько Амба не уговаривала его, он отказался от нее. И тогда Амба вернулась к Бхишме, сказав, что он уже должен жениться. Он стал причиной ее страданий. Две ее сестры устроились хорошо и вышли замуж за принцев. А она тому не нужна и пришла к Бхишме. Бхишма сказал, я вообще действовал не для себя, я сказал, я действовал от братьев. Никто из братьев там не захотел жениться, и Бхишма не захотел жениться, а я вообще брамачари, он сказал. И она очень сильно обиделась, и она подключила все связи других царей, но ничего не вышло. Она даже подключила гуру Бхишмы, Парашураму, и все равно никто не мог на него повлиять. И тогда она дала такую очень сильную клятву, что она отомстит. Она будет тренироваться, учиться воинскому делу и убьет Бхишму, победит его как воина. И она покинула свою семью и стала аскетом. Начала практиковать концентрацию, медитацию для того, чтобы стать великим воином. Но в этой жизни ничего не произошло. Она не успела стать великим воином, состарилась и умерла. А Бхишма жил 180 лет, по-моему. Долго, в общем. И она переродилась уже мужчиной. И она помнила себя, как эта принцесса Амба, и снова продолжила тапасию. И у нее было видение в самадхи. Она тоже выполняла аскезу, медитацию, ни о чем другом не думала. Вела отреченный образ жизни, как убить Бхишму, как натренироваться и отомстить ему. И у нее было видение, что она в следующей только жизни сможет это сделать. Она тоже уже, этот человек, состарился, умер, но она себя идентифицировала как все равно принцесса Амба, ненавидящая Бхишму. И уже в третьей жизни это был принц Шиканда. И он выполнял тапасию, и уже он помнил себя как Амбу. И когда наступила битва Курукшетра, и Бхишме пришлось выбирать одну из сторон, и он выбрался в свою сторону, а на противоположной стороне как раз была Амба. Но это уже была не Амба, это был принц Шиканда. И Бхишма был сильнейшим воином, несмотря на свой преклонный возраст. Но когда он увидел, как принц Шиканда несется на него, а перед битвой он установил правило, что женщин в этой битве никто не имеет права убивать и сражаться с ними. И для него это все равно была Амба. И он, дав такие правила, не мог отказаться от своих возвышенных стандартов этики. И он увидел Шиканду, подумал, ну это опять Амба кидается на меня по своей обиде. Потому что три жизни. Он жил очень долго, он перерождался, умирал. И все равно связь была, такая сильная васана. Он отбросил оружие, и в это время Амба и еще его подручные воины просто прошили его тело стрелами. Но поскольку Бхишма был достигшим освобождения, он лежал на ложе из стрел и давал наставления, контролируя свою прану, не умирал по своему желанию. Полгода, 6 месяцев он еще встречался с царями лежа, пронзенный стрелами, давал им наставления по царству, по политике, по йоге и так далее. А потом, когда он уже с благословения Кришны решил покинуть этот мир своей йогической силой, он сделал кумбаку так, что все стрелы вышли из тела, вылетели из тела, и раны затянулись его. И он встал, и только после этого покинул тело по своему желанию. То есть у него был высочайший контроль, на самом деле он владел праной. И вот если душа имела какие-то васаны неисполненные, эти васаны переходят в следующую жизнь, и она будет продолжать их воплощать. Условия достижения мокши – изживание васан за одну жизнь. Например, когда рождался Рама, его мать увидела 4-рукое божество – Вишну. И она испугалась и начала молиться этому божеству, сказав: «Стань обычным ребенком, чтобы я могла тебя там на руках держать хотя бы». И потом он вошел в ее тело и родился как ребенок. Вот это пример божественного, чудесного рождения. Чудесное рождение, божественное рождение отличается от сансарного рождения. Это перевоплощение. Оно отличается тем, что васан не существует, а есть только намерение, сат-санкальпа, которое излучает иллюзорное тело, не покидая естественного состояния, и принимает человеческий облик. Мудрецы с изжитыми васанами могут перерождаться, могут покидать свое тело по желанию, менять его, входить в тело другого. Это называется, например, хима-самадхи, самадхи в гималайском снегу. Джаль-самадхи – самадхи под водой. Стхал-самадхи – самадхи в земле или под землей. Одно тело покидается, другое принимается, если это необходимо для выполнения целей. Или принимается тело в облике божества. Но больше нет васан, которые двигают душу и заставляют ее перемещаться из тела в тело.
Примечание. В шлоке выше слепые, немые и глухие относятся к духовной слепоте, духовной глухоте и духовной немоте, которые являются качествами атеистов. Я гуру Пашупати Врата. Кто ненавидит меня, кто ненавидит Вишну, тот даже через миллиарды кальп останется в океане сансары, ввергнутом в круговорот рождений и смертей, и не достигнет познания Шивы, Шива-джняны, а следовательно, и не достигнет освобождения. Кто совершает ритуалы или воспевает мое имя с надеждой на пользование благами, такой получит лишь блага, но не сможет достичь освобождения. Кто умирает в Каши, Двараке, Шри-Сайламе или Пандариками, такие, по моей милости, достигнут Тарака-брахмана и обретут освобождение. Тот, конечности которого остаются подчиненными ему и помогают обретать знания, совершать аскезы, обретать славу, лишь такая личность получит блага своего паломничества. Другие, кто нечист сердцем, зарабатывают лишь грехи, даже оставаясь в местах паломничества. Брахманы, которым не совершается ритуал упанаянам, у кого нет на теле священной нити, не следует позволять воспевать веды в ритуалах, за исключением ритуалов наподобие сватха, дана и петрукарьям. Лишенный ведической кармы, такой брахман равен шудре. Люди всех классов, всех каст и вероисповеданий имеют право совершать воспевание и медитацию. Соединяясь посредством медитации с Шивой человек освобождается из сансары. Поэтому такая медитация в 1000 раз лучше пожертвований, аскез и изучения вед. Кто медитирует на Шиву, когда ходит, стоит, спит или совершает какую-то работу, даже вовлечен в греховную деятельность, тот освобождается из рабства сансары.
Кто медитирует на Шиву, здесь мы медитируем на лингам. Когда мы медитируем на Брахман в адвайтической нидхьясане, через созерцание, это медитация на махалингу, махалингам или махалингу. Когда мы медитируем на пространство, на причинное тело, это медитация, называется медитация на бхавалингам. Когда мы медитируем на энергетическое тело и прану, это медитация на праналингам. Медитация на Шиву, чем бы он ни занимался, это и есть путь поддержания естественного присутствия. Такая медитация отделяет йогина от 5 оболочек и делает его бессмертным. Однажды Нарада пришел в обитель Шивы, и когда он пришел, он узнал, что Шива отлучился, пошел в гости к Нараяне. И он только с Парвати встретился. И он сделал вид, что он огорчился. Он сказал, что он так хотел повидать Шивы, но вот, очевидно, не придется. Затем он побыл некоторое время на горе Кайлас. И с таким грустным видом ходил. И Парвати спросила, почему у тебя такое грустное лицо? Ты чем-то, наверное, обеспокоен. Сказал, я даже не хочу тебе говорить, Парвати. Пусть это останется моя скорбь со мной. Ну, это такой большой провокатор. И Парвати разожглось любопытство. Он сказал, конечно, ты должен мне скорее сказать, что же тебя гнетет. Он сказал, я даже не хочу говорить, это может повлиять на тебя, на Шиву. И чем больше он говорил, то ее женское любопытство больше возрастало. В конце концов, она его уговорила ему сказать. Он сказал, ты знаешь, Парвати, Шива тебя обманывает. Он сказал, в каком смысле? Ну, не в смысле, что он тебя изменяет там, с другой женщиной, а в том смысле, что он не любит тебя так, как вот он это себя заявляет. Он сказал, почему ты так думаешь? Ну, потому что вот он носит черепа, гирлянду из черепов. А что означает черепа? Она говорит, ну, это мои черепа. Каждый раз я, когда рождаюсь, умираю, покидаю тело, остаются черепа от тел. Вот он их носит. То есть это мои рождения и смерти. Она сказала, а вот Шива, он бессмертный? Да, а ты не задумывалась, почему он бессмертный, а ты смертная? Вот. И ты знаешь, что он мог бы сделать тебя бессмертной, а вот, например, как-то он мне рассказывал, что вот каждый, кто там будет читать Шримад Бхагаватам, кому он передаст, тот станет бессмертным. А почему он тебя не делает бессмертным? Наверное, не хочет. То есть, чтобы ты стала бессмертным, такой же, возвысилась до его положения, вот видишь? И это сильно запало в душу Парвати. И Нарада как бы зародил такую и пошел в себя. И Шива, ничего не подозревая, просто пришел. И Парвати как-то не в духе, не в настроении. Потом Ганеша пришел, Сканда, говорит, у нас там есть ужин, мама. Он говорит, ну вот вас Шива пусть кормит. И как бы Шива вообще не понял, в чем дело. И он пытался свое обаяние и силу применить, как-то поговорить. Но она так не в настроении. Но потом все-таки он разговорил ее. И она сказала, вот ты кому передаешь Шримад Бхагаватам, тот обретает бессмертие. А почему же я вот до сих пор смертная? Почему ты мне его не передал? Он сказал, так ты не просила? Вот. Я как-то не думал об этом даже. Но в конце концов он согласился и начать передачу этого текста. Начал его читать. И она села напротив. И в это время Нарада пошел к Шуке. А Шука в то время был просто мудрецом, святым. И он сказал так. И он знал, что Шива в свое время ему и Парвати говорил, что если кто-то будет подслушивать, я тебе только скажу, Парвати, если кто-то будет подслушивать, я его уничтожу, потому что это запрещенное знание, там, для чтобы они стали бессмертными. Для смертных запрещенное знание. Никто не должен получать эту передачу. И Нарада пошел к Шуке и сказал, тебе надо срочно пойти и подслушать, там за камнем, за скалой Шива Парвати дает передачу вот этот текст, чтобы ты стал бессмертным. Он сказал, а что там такое вообще? Он сказал, вообще-то Шива может уничтожить любого, кто будет подслушивать. Тут сказал, зачем, что ты мне предлагаешь тогда? Сказал, я тебе предлагаю верное дело. Ты можешь силу своего сознания, там птички есть, птичка там попугай снесла яйцо, ты можешь войти сознанием в это яйцо и родиться как цыпленок из этого яйца, маленький попугай. И в теле этого попугая ты прослушаешь, Шива не догадается, что это ты, и таким образом получишь передачу и станешь бессмертным. Вот. И он так и сделал, из-за этого его и начали называть Шука, попугай. Потому что он вошел в это яйцо попугая, потом проклюнулся, вошел в тело, стал как маленький попугай-цыпленок, и слушать начал. Но Шива, когда давал передачу Парвати, Парвати уснула. После 10 глав он начал спрашивать, ты как слышишь, понимаешь? И чтобы не прерывать передачу, попугай как бы не выдержал и там говорил, угу, угу. Место Парвати. И в конце концов, когда он закончил передачу, он спросил, последние главы ты все поняла? Она сказала, я вообще уснула, ничего не поняла. Шива тогда спросила, кто это говорил? Да, угу. И он тогда рассвирепел, начал искать, смотреть. И в это время Шука испугался и в теле попугая начал летать. И Шива взял трезубец и начал кидать в него, чтобы попасть. Он вот так увиливал. И Нарада понял, что сейчас может случиться что-то непоправимое. Побежал к Нараяне и сказал, что надо спасти Шуку, иначе Шива сейчас его уничтожит. Какой-то святой мудрец должен стать между трезубцем и Шукой. И Нараяна сказал, да, если это мудрый кто-то будет, то он может стать, но без причины никто не может стать. И Нараяна тогда подумал, так, совет такой дал. Если вот этот попугай быстро прилетит к Вьясе, а перед Вьясой будет какая-то женщина, и он сумеет перенести свое сознание к ней в чрево и взмолиться, то Вьяса будет обязан стать его отцом, и он обязан будет защитить его как сына, и надо его как-то направить туда. И они как-то, да, и они подключили к этому Вьясу, и Вьяса был аскет, ему не нужна была жена, то есть как Шука вообще появился. Так? И потом они призвали красивую Апсару к Хритачи. И Вьяса, когда посмотрел на Апсару, какая-то вибрация, спанда появилась в его уме. И здесь попугай туда полетел. И Шива его уже догонял, ему просто какое-то чрево надо было. И он быстро сбросил тело попугая и быстро в живот Хритачи, в ее лоно вошел. И уже там, спрятавшись в теле этой Апсары, начал молиться уже к Вьясе, как отцу. Он сказал, ты мой отец, потому что благодаря вот твоей вибрации, которая возникла при взгляде на красивую девушку, даже он не трогал ее, просто посмотрел, подумал, вот красивая женщина. Но этого хватило Шуке в облике попугая, чтобы воплотиться. То есть он воплотился вот таким нестандартным образом, без зачатия. И уже из чрева ее матери он послал волну сознания, обратился, телепатически обратился к Шуке, сказал, ты мой отец, поэтому защити меня, Шива с трезубцем гонится, сейчас всех убьет. И Шуке пришлось, он принял это как серьезно, как дхарму свою отца, он стал между Шивой и сказал, не трожь Шуку, он не виноват. Тем более, ты сам гарантировал, что каждый будет бессмертным, кто прочитает, кто услышит. А он услышал, значит, он должен по твоему благословению стать бессмертным. И Шива сначала был в ярости, но потом сказал, мне нравятся твои проказы, Нарада, поэтому я прощаю вас. И вот садху, когда он обретает способность получить, то есть что такое вот передача это от Шивы, это благодать, нисходящая благодать Шивы, которая делает каждую душу бессмертной, кто получает ее. На самом деле не важно, какой текст, а важно, что та джива, которая получает передачу благодати, ануграха шакти, она обретает такое бессмертие.
Нет начала или конца медитации. Кто медитирует, тот становится свободным от любого страха. Кто произносит мое имя, даже если удивление или страха или печали, из-за удивления или страха или печали, обретает большие добродетели. Даже человек, который является большим грешником, если каким-то ни было образом, просто однажды вспоминает меня или однажды произносит панчакшара мантру «Ом намах Шивая», он, несомненно, достигнет освобождения. Кто рассматривает всю эту вселенную как Шивамаю, форму Шивы, тому нет необходимости посещать святые места паломничества. Преданным Шиве следует носить на теле священный пепел и рудракшу. Это важный момент для стремящихся к преданности Шиве. Человек, который наносит на тело священный пепел и носит рудракшу, даже если он большой грешник, он обретет освобождение. Кто не совершает никаких других ритуалов, а лишь постоянно воспевает имя Шивы, тот несомненно обретет освобождение. Большой грешник, который всегда жил с грешниками и ничего не накопил, кроме грехов. Даже такой отвратительный человек во время смерти, если носит рудракшу и наносит на себя священный пепел, слуги ямы не смогут тронуть его или приблизиться к нему. От человека, который наносит на тело землю из-под дерева бильвы, будут держаться подальше слуги ямы. Так заканчивается 16 глава Шивагиты из Падмапурана Таракханда.
Oh.